В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. В Хабаровске Россия увидела стихийный выход на улицы граждан при молчаливом сочувствии части элиты и нейтралитете силовиков. Владимир Путин решил погасить протест назначением временным губернатором молодого Жириновца Михаила Дегтярева. Но протесты сегодня продолжаются. Но новый зиц-губернатор так и не вышел к публике, и ситуация в Хабаровске пока остается такой интересной, с незаконченным финалом. Ну а президент России 21 июля подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года. Владимир Путин вновь обещает рост уровня жизни, улучшение условий для бизнеса, снижение бедности, политику властей по обузданию вот этой новой стихии недовольства. Обсудят сегодня наши гости. На связи из США экономист и политолог Владислав Иноземцев, а в студии политик-экономист Сергей Жаворонков. Добрый вечер, Сергей.
Ну, вот добрый вечер.
На ваш взгляд, в какой степени хабаровский протест имеет социально-экономическую, а в какой эмоциональную основу?
Ну, я уверен, что он имеет прежде всего эмоциональную основу. Я смотрел, так сказать, экономическую статистику по Хабаровскому краю. Там ситуация, в общем, ну, динамика лучше среднероссийской. И не такой уж уровень, там, низкий уровень там, регионального валового продукта и заработных плат. Эмоциональная, безусловно. Значит, и вот вообще это очень такая ошибочная теория, что революции происходят, когда типа народ голодает. Ну, может, в Петербурге 17-го года так оно и было, что хлеб закончился, и вот люди, так сказать, там...
Стояли в очередях, да, и да, потом по, начали да, митинговать.
Да, начали митинговать, полицию бить. Но давайте возьмем вот последние там десятилетия. Украина, 2004 год. Экономический рост 12%. Такого не было ни до, ни после. Украина, 2014 года. Нулевой экономический рост. Нулевой, ну это ж не спад, правильно. Значит, соответственно, возьмем там Армению. Уверенный экономический рост в течение более чем 10 лет, там, с 2009 года.
Ну, правда, с низкого уровня, я бы сказал.
Там. Да, с низкого бедно. Уровня, но, тем не менее, там экономический рост по 4-5%. Это в мировых мерках это весьма прилично. Наконец, Россию вспомним. 2011 год, вот когда у нас там митинги эти все начались и так далее. 4,3% экономический рост 2011 года.
Ну, а в 91-м году, наоборот, был крах экономики.
Ну, как бы да, но это вот оно не... Одно следует из другого. Примеров очень много и противоположных. Вот в Боливии свергли Моралеса, хотя с экономической точки зрения был крайне успешный президент. Я там не касаюсь его моральных характеристик, но с экономической точки зрения там, ну, большой рост экономики был. Собственно, и вот этого экономического такого марксизма, детерминизма, что люди восстанут только тогда, когда они будут голодные, его не существует. Люди могут восстать наоборот, когда у них появились деньги, уверенность в себе, вот как там, да, пирамида Маслоу, там, да, у них уже потребности другие, они уже думают не о выживании, а, так сказать, о свободе, о правах человека, там, достоинстве, там, вот. Вспомните кризис 2008-2009 годов. Какие были протесты в России? Да никаких. Люди занялись выживанием, все митинги исчезли, ничего не было.
Ну хорошо, значит, это ваш взгляд. Я, кстати говоря, еще хочу заметить, что произошло в Хабаровске. Вот действительно такие эмоциональные решения. В знак протеста против назначения Михаила Дегтярева из правящей там, ну так сказать, имеющей большинство в законодательном собрании партии ЛДПР, вышли два депутата. Один законодательной думы с Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян. Ну, время позднее они к нам подключиться не смогли, но вот что Александр Каян говорил во время этой акции протеста.
В Рио. Приветствую. Сегодня нам назначили в Рио. Это ЛДПРец Михаил Дегтярев. Также сегодня объявил о своем выходе из партии ЛДПР, потому что не имею морального права находиться в этой партии, так как я вступил в нее, чтобы поддерживать Сергея Фургала, ну и пошел в депутаты, чтобы помогать людям. Соответственно, я не имею права находиться в партии, потому что Фургал не наш губернатор. А депутатом я продолжаю оставаться, потому что хочу помогать людям. И у нас вот такие вот акции проходят. Ну, не только я, хочу сказать, вышел из партии, а еще Петр Емельянов, депутат Законодательной Думы, вышел также под такой формулировкой же. Некоторые депутаты из Советской Гавани или просто члены ЛДПР, я пока не могу знать, но люди возмущены. Это как будто люди сейчас восприняли плевок в лицо, но этот плевок в виде партии ЛДПР. Вот такое ощущение сейчас.
Ну, это был депутат Александр Каян, который участвует в акции протеста. И сейчас мы Владислава Иноземцева подключим. Единственное, я вот здесь сошлюсь еще на одну интересную информацию. Есть замечательные социологи Никольская и Белановская. Они сделали исследование, такой телефонный опрос хабаровчан, настроений там в регионе. И благодаря вот этим экспресс-интервью, значит, они вот такой вывод сделали, что ныне арестованный губернатор Сергей Фургал продемонстрировал такую работу власти, на которую у россиян давно зрел запрос, реальные дела, внимание к проблемам населения, открытость, честность, личное бескорыстие. В общем, он встроился в ту систему, которая уже была, но она с ним стала иначе работать. Вот это вывод по, так сказать, этим фокус-группам экспресс-исследования. Владислав, что вы скажете вот о ситуации в Хабаровске, ваше видение. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, слушайте, я думаю, что ситуация в Хабаровске, она в какой-то мере была предсказуемой, с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что она в конечном счете, ну, как бы власть ее преодолеет. В том плане, что это понятный, с одной стороны, ответ населения, во-первых, на безумную отдаленность центральной власти от людей. Вы правильно совершенно сказали, социология подтверждает, что избранный народом губернатор, он действительно ориентировался на население. Может быть, он делал не все правильно, может быть, он был в хорошем смысле слова популистом, но это, безусловно, уловило настроение народа, в то время как всякие заезжие люди типа Трутнева или другие начальники, которые приезжают в регион, они, конечно, ведут себя так, что люди не могут серьезным образом относиться к ним, как к понимающим их запросы и пожелания, с одной стороны. С другой стороны, когда, вы помните, самого Фургала избрали, это был, по-моему, 2018 год, мы с моим коллегой, другом Сергеем Дичковым из Новосибирска опубликовали статью в журнале Forbes, где пытались оценить причины вот этого недовольства «Единой России» на периферии, в частности, на Дальнем Востоке. Есть еще один важный момент, который нельзя сбрасывать со счетов. Это вопрос, связанный с тем, что, в принципе, люди видят не только то, что Россия не развивается, но Дальний Восток – это территория, которая граничит с Китаем, которая имеет выход на Юго-Восточную Азию, и где люди видят, как происходит настоящее развитие. То есть, с одной стороны, вы видите демагогию Кремля и застой, а с другой стороны, вы видите очень бурно развивающуюся территорию, которая 20 лет назад в 2 раза беднее России, а сейчас уже это небо и земля. Поэтому, собственно говоря, мне кажется, что Дальний Восток и Сибирь будут в целом большими проблемами для власти, именно потому что, с одной стороны, она не умеет строить никаких федеративных отношений, а с другой стороны, она не может показать ничего реального с точки зрения экономического роста.
Владислав, а вот если посмотреть действительно на эти бесконечные государственные программы развития Дальнего Востока, ну вот я даже как-то был 100 лет назад, правда, на одном из таких заседаний, где очередная эта программа рассматривалась, там очень много всяких красивых было проектов, неглупые вещи говорились, вот, ну прошло много лет, по-моему, ничего вообще не было сделано по этой программе, вот, вот зато появилось там спецминистерство по Дальнему Востоку и так далее. Ну вот, есть ли вообще смысл в этих обещательных программах, которыми гордится российская власть, ну, скажем, тоже в отношении Дальнего Востока? Может, им лучше было бы вообще никаких программ не предлагать, по крайней мере, у людей не было бы никаких разочарований, что им что-то наобещали и ничего не сделали?
Ну, может быть, я бы не стал говорить так радикально, но в любом случае, понимаете, когда мы имеем ситуацию с... Опять-таки повторю, может, это не очень популярное слово, с колониальной территорией, где, куда приезжали в течение десятилетий и столетий люди из метрополии и пытались ее развивать, то, на мой взгляд, конечно, основной козырь здесь – это именно инициатива людей, которые туда приехали. Это места не самые благоприятные для жизни. Это, в общем-то, всегда были территории, которые заселялись людьми предприимчивыми, людьми отчаянными. И в этом отношении, конечно, мне казалось всегда, что Дальний Восток и в целом Восточная Сибирь должны стать территориями, открытыми для самых смелых экспериментов в области предпринимательства и экономической свободы. То есть, опять-таки, мы видели, например, со времен Столыпина эксперименты, связанные с гораздо большим количеством экономических свобод, которые имели жители или переселенцы в те регионы, по сравнению с жителями Центральной России. Поэтому мне кажется, что такого рода инициативы, они были бы вполне реальны. То есть, по сути дела, бессмысленно создавать какие-то там свободные экономические зоны или зоны опережающего развития в пределах нескольких кварталов Владивостока или Находки. Конечно, вопрос зависит в том, либо вы создаете Дальний Восток как одну огромную зону экономического прогресса, да, там, уменьшаете налоги, отменяете какие-то пошлины, вводите дополнительные стандарты, которые могут использовать и японские, и китайские стандарты, и российские одновременно, с тем, чтобы легче было привозить оборудование для экономического развития и так далее, и так далее. Когда вы реально создаете огромное количество преференций, не в плане давания денег, а в плане сокращения налогов и давления, да? То есть, я думаю, что это и есть главный метод развития этих территорий. Не в том плане, что нужно кому-то что-то дать, нужно перестать на людей давить. И в этом, в этой ситуации, конечно, как любые фронтирные территории, такого рода меры могут дать результат. Но пытаться дать денег через централизованные программы, через новые министерства, это только бюрократизировать ситуацию и делать ее хуже, на мой взгляд.
Сергей, что вы скажете вот об этих, об этой стратегии властей России на Дальнем Востоке? Действительно остается отношение к нему как к колонии, но куда нужно точечно вложить в какие-то суперпроекты, ну, я не знаю, там, нефтедобычи или там добычи угля и экспорта его, и расширение в связи с этим транспортных каких-то магистралей, или там мост на Сахалин вдруг построить, непонятно, правда, зачем, что по этому мосту возить, ну, и так далее.
Ну, вы совершенно правильно сказали, что да, можно построить мост, по которому нечего возить, но зато подрядчики заработают и будет хорошо.
Им хорошо.
Да, подрядчикам. Соответственно, подрядчики тоже хорошие люди, друзья Владимира Владимировича Путина, там мы всех их знаем, там Ротенберги, Тимченки и так далее. Значит, у меня сложное отношение к вот теме развития Дальнего Востока. Значит, наша власть сейчас видит там, так сказать, некие прорывные точки в виде либо сырьевых производств, дотируемых государством, либо, значит, вот каких-то там, скажем, вот, Роснефть-судостроительный завод построила в Приморском крае. Правда, как злые языки говорят, что там 90% этой техники собирается в Южной Корее. а значит, в Приморском крае, так сказать, только там, так сказать, какие-то там эти красят, там, значит, гаечки там привинчивают. Но мне кажется, что поддержка отдаленного от России региона, который, очевидно, проходит процесс депопуляции, то есть люди оттуда массово уезжают, и за последние там, 20-30 лет население некоторых регионов, типа Чукотки, сократилось более чем вдвое. Оно, в принципе, было бы полезно, и его можно построить на прозрачных принципах. Ну, например, датирование авиационного сообщения. Оно осуществляется, но почему-то только летом. Можно подумать, что зимой людям не надо никуда летать. Значит, датирование железнодорожного сообщения. Такого рода программы существуют и, так сказать, в, скажем, северных штатах Канады, где там нет особых природных ресурсов, и при этом, так сказать, нужно содержать какое-то население. В этом нет ничего такого, знаете, антирыночного, там, дирижистского там, и так далее. Я сам близок к либертарианцам, но есть как бы мировая практика, и, ну, или вы хотите согласиться с тем, чтобы территории от России отвалились, или вы как-то должны их поддерживать, потому что в силу, так сказать, природных условий и отдаленности от рынков сбыта, а у нас, я напомню, что большая часть экспорта России, там, да, более 45%, то есть то 45, то 50, она осуществляется в страны Европы, то, ну, как-то вы должны эту территорию поддерживать. То есть вопрос в механизмах. Сейчас говорят так, что вот давайте прорывное производство установим и будем туда вкачивать государственные деньги. Вот у нас, например, БАМ, он недозагружен, да, то есть даже действующие мощности не используются. А БАМ, я напомню, в свое время в Советском Союзе проектировался с целью того, что какие-то мифические производства в Магаданском крае будут построены, и вот БАМ будет их обслуживать. Ну, производство не получилось.
Ну, на самом деле, это военный проект нечего, был, естественно.
Да. Ну, как бы...
Вторая нитка.
Да, а теперь говорит, давайте расширять этот БАМ, вкладывать государственные деньги еще. Он сейчас недозагружен, что его расширять? Вот как бы примеры того, когда интересы подрядчиков вступают в конфликт с как бы общей экономической логикой. Я являюсь сторонником того, что называется паушальный принцип, подушевой. Распределение любых благ, дотаций там, и так далее. То есть снижаем налоги, значит, снижаем для всех. Там, снижаем тарифы на перевозки, дотируем их, значит, дотируем для всех. А не для каких-то отдельно особо одаренных товарищей, Ротенбергов и Тимченко.
Ну, вопрос в том, будут ли деньги нам. Я не знаю, как в масштабах, так сказать, всей России с доходами сейчас после кризиса и падения цен на нефть. Но вот даже конкретная история сейчас есть, например, на Сахалине. Роснефть останавливает добычу нефти на Северном Сахалине в связи с авариями на трубопроводе Аха-Комсомольск. Там у них действительно будет и дыра в бюджете, и, так сказать, большие проблемы с занятостью и так далее. То есть вопрос такой ведь, что можно вложиться в какое-то производство, а инфраструктура настолько изношена, что все и рушится, вот весь этот замечательный план. Сегодня Сахалин, так сказать, в плюсе был, его даже пограбили в пользу федерального бюджета, а сейчас он, Сергей, окажется в минусе, его придется спасать при этой системе.
Я не думаю, что он окажется в минусе, я думаю, что по-прежнему он останется донором федерального бюджета. моя такая оценка. Ведь я напомню вам, что цены на нефть сейчас превысили $44 за баррель и, возможно, будут расти дальше, так что прогнозы, что вот эти вот нефтяные регионы, они сейчас все умрут с голоду, они, мне кажется, несостоятельными.
Хорошо, давайте Владислава мы спросим. Владислав, а, собственно, какая ситуация сейчас вот на этом мировом нефтяном рынке? На что России можно рассчитывать с ее планами выхода из вот этого искусственного коронакризиса? Деньги-то появятся, вон цены на нефть, кажется, поднялись слегка.
Знаете, я буквально скажу пару слов по поводу предыдущих замечаний Сергея. Я, на самом деле, категорически не согласен относительно вопросов развития территории. По той простой причине, что если мы посмотрим на, допустим, ту же самую Аляску и сравним ее с Дальневосточным федеральным округом, то, во-первых, мы увидим, что ничего страшного в депопуляции нет. Аляска заселена приблизительно вдвое меньше в расчете на квадратный километр, чем весь ДВФО. И ничего страшного в этом нет, уровень жизни там очень высокий. Дотации тоже вызывают некоторые сомнения, потому что, допустим, Alaskan Airlines до пандемии была одной из самых эффективных авиакомпаний США, которая улетала по всем штатам, будучи очень эффективным бюджетником, без всяких дотаций. Плюс к тому, нужно сказать, опять-таки я удивился, услышав, что рынки сбыта далеко, по-моему, сахалинская нефть до Европы не доезжает. Как и Хабаровский лес не доезжает никуда, кроме как Китая, по-моему, рынки сбыта как раз и то очень близки. Поэтому мне кажется, что, повторю, дерегулирование, создание специальных фондов, как это создано и в Канаде, и в Аляске, для которых выполняется из местных экспортных поступлений для развития региона и для повышения уровня жизни граждан, уменьшение дерегулирования, допустим, отказ от российских СНИПов по строительству, уменьшение количества разрешений, выдаваемых на строительство, либерализация пользования землей, отмена, допустим, принципа государственной собственности на взлетно-посадочные полосы. Оно увеличит количество малых аэропортов в регионе в разы, в случае, если оно будет сделано. Да? На Аляске вообще половина аэропортов, оно сезонное делается либо на ледниках, либо на замерзших реках и так далее, что у нас вообще запрещено. То есть, так или иначе, мне кажется все-таки, что вопрос дотирования региона из Москвы никаких проблем не решал и не решит. Что касается мирового рынка нефти, смотрите, мне кажется, что здесь ситуация относительно стабилизировалась. Я всегда говорил о том, что этот рынок, он ограничен двумя обстоятельствами. С одной стороны, мы имеем перепроизводство, которое вызывает снижение цен. С другой стороны, мы имеем огромное количество интересантов, потому что цены не падали. Причем это не только сланцевые компании в Соединенных Штатах, это, допустим, большинство компаний, работающих на рынке возобновляемой энергии, потому что при цене на нефть $20 за баррель прибыльность этих компаний резко-резко падает. И учитывая, что там только что Европейский Союз подтвердил свое намерение к 2050 году стать полностью независимым от внешних источников энергии, и многие другие страны идут по этому же пути, поэтому дешевая нефть для этих планов небольшой помощник. Таким образом, мне кажется, что вот этот люфт между там, 35 и 50 долларами, где сейчас нефть оказалась, это очень справедливая цена, которая на ближайшее время будет более-менее устойчива. Что касается России, то здесь проблема заключается не только в цене, сколько в снижении объемов производства. Потому что если мы вспомним соглашение с ОПЕК, которое якобы, по словам российских властей, сейчас выполняется на 99% за май-июнь, то это означает, что Россия не просто получает меньше доходов от нефти, а получает меньше в абсолютном выражении из-за снижения экспорта. На 10%. Поэтому я думаю, что последствием этих событий для России будет только очень устойчивый рост цен на нефть и газ на внутреннем рынке, на бензин, на солярку, на газ для населения и так далее. То, что мы уже видим с 1 июля, в частности, с 1 августа по газу. Поэтому я думаю, что катастрофы здесь не будет. Мы можем видеть динамику расходных резервного фонда в первой половине года, который не вызывает особых серьезных опасений о том, что денег не будет. Просто правительство будет постоянно сокращать расходы, не очень радикально, но будет, и балансировать бюджет при этих ценах вполне возможно. Поэтому, еще раз говорю, мне кажется, что проблема все равно остается не столько во внешних доходах, сколько в безумии внутреннего регулирования и давления силовиков и бюрократов на экономический процесс.
Ну да, в общем, можно сказать, что ничего хорошего ни Владимир Путин, ни там Михаил Дегтярев, если говорить о Хабаровском крае, вряд ли могут дать тем, кто недоволен, так сказать, социально-экономической ситуацией, вот, дать сейчас. Но, с другой стороны, ведь есть же стратегические вот эти цели, которые сегодня формулируются, пиарятся и так далее. Вот этот указ о национальных целях развития России на период до 2030 года. Сергей, что вы скажете об этом замечательном проекте «Рост уровня жизни, улучшение условий для бизнеса, обеспечить рост жизни, численности населения и даже улучшение жилищных условий для 5 миллионов человек?» Я сразу вспомнил Михаила Сергеевича Горбачева с лозунгом «Каждой семье, советской семье, отдельную квартиру». Ну, не получилось ничего. Может, и здесь ничего не получится?
Ну, да, я обратил бы внимание прежде всего на то, что показатели, подобранные для вот этого указа, они предельно мало подчиняются, так сказать, контролю, расчету и отдалены, так сказать, бог знает куда. Вот, например, значит, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.
К 30-му году.
Да, ну когда мы это посмотрим?
А было же 80 к 24-му.
Да,
значит,
да,
Путин,
да.
Можно сказать, Путин решил сократить продолжительность жизни.
Ну, это россиян. Мы помним, у нас же там, да, была принята программа, например, по экологии, что мы, значит, к 24-му там году или к какому-то, значит, сократим количество, значит, сжигаемых, так сказать, видов топлива до там 20 там с чем-то процентов. Вот. А потом вышел указ, что у нас теперь сжигание мусора признается экологически правильным методом утилизации отходов. Вот. При условии, что при этом вырабатывается какая-то энергия. Ну, сколько ее вырабатывается, там, да, 1% там, на 1 грош, так сказать, это не важно. Ну, можно сказать, что программа уже по экологии реализована. Все. Уже Россия уже соответствует этим критериям.
Ну, вот обещают 100% сортировку отходов, я вот вижу там в указе.
Значит, что можно сказать, вот, как бы, вот давайте сравним с указом 2012 года. Там были, пусть нереалистичные, но тем не менее четко прописанные цифры. Рост реальных денежных доходов населения на 40-50%. Так и было написано, 40-50%.
Но не получилось.
Ну, в итоге они упали на 10%, потому что войны, потому что грабеж бюджета, так сказать, ну и так далее. Но, по крайней мере, можно было вот ориентироваться, да, что вот вам показали, так сказать, цифры, что рост реальных доходов населения – это цифра хорошо проверяемая. Сейчас ни о каком реальном росте доходов населения речь не идет. Просто. Вам вместо этого предлагают какую-то пургу. Увеличение количества людей, занимающихся спортом, до 70%. Как это посчитать? Что будут это с милицией бегать по дворам и считать количество занимающихся спортом? Ну, это откровенная фальсификация.
Да, там еще есть цифровая трансформация. Я даже не знаю,
что это. Ну это понятно. Это вот электронный концлагерь, чтобы на все дома рядовых граждан повесить видеокамеры. Но на дома особо, так сказать, почтенных людей, живущих там в элитных районах Москвы, эти камеры при этом не вешать. Об этом было хорошее расследование Алексея Навального, что вот мы видим, что в Марьино они нам понавешали на каждом доме эти видеокамеры, а вот в Тверском районе Москвы они что-то не вешают. Не хотят, чтобы об их жизни там что-то знали.
Но то, что знают, что утекут данные.
Да, конечно, конечно. Вот. Так что здесь вот эта цифровизация, это понятно, на нее можно списать сколько угодно денег, она тоже не поддается никакому, так сказать, контролю. Вот, занятия спортом, значит, но при этом о росте доходов населения ничего не говорится. Об этом молчим.
Хорошо, Владислав, что вы скажете об этом замечательном проекте? Там, кстати говоря, исчезла одна из целей. В предыдущих вариантах вот этих стратегий ставилась задача войти в пятерку крупнейших экономик мира. А теперь эта, значит, цель снята. Ну, про то, чтобы догнать Португалию, я уже молчу. Это даже как-то неудобно говорить там по каким-то показателям. Все догоняет 20 лет.
Ну да, и вы как раз, не знаю, для меня вы большой популяризатор идеи Владимира Владимировича, потому что вы заставляете меня читать эти бред. Но смотрите, я хочу сказать, что вот я посмотрел на этот указ, я бы сказал так, что в нем есть как бы три части. Есть часть просто сказок, да, есть часть пустой демагогии, и есть часть более-менее конкретики, которая находится в очень явном меньшинстве. Да? Вот Сергей уже сказал по поводу там жилищного строительства, да, это действительно единственная, пожалуй, цифра, которая осталась более-менее в четкой формулировке, когда говорится о том, что нужно выйти на строительство 120 миллионов квадратных метров жилья в год. Я думаю, достижимая цель, и дай бог, что она была достигнута, это никому хуже не сделает. Но большинство остальных позиций, да, действительно, здесь смещены стандарты уровня жизни, здесь смещены ориентировки по продолжительности жизни ожидаемой, хотя сам по себе этот показатель достаточно условен, нужно смотреть текущую смертность, а не то, как мы ожидаем, сколько будут жить люди, которые здесь сейчас. Плюс к этому довольно важный момент заключается в том, что совершенно нереалистично стоит, по-моему, задача по снижению уровня бедности на 40% от того уровня, который сейчас имеет место быть, в 2017 году было точнее. Вот, я что-то не жду этого в условиях падения реальных доходов и так далее. То есть абсолютно очевидно несколько моментов. Это то, что программа становится все более, все менее амбициозной, она становится менее конкретной, и общие тезисы, которые там ставятся, они, понимаете ли, не вызывают особого доверия вот в каком отношении. Дело в том, что если мы посмотрим на пять основных позиций, которые определены как пять основных направлений, да, а это было то, что касалось там безопасности жизни. Ну, то есть, вот если прочитать первые пять вводных, которые даются к этому указу, то, честно говоря, у меня первое впечатление заключалось в том, что там безопасная жизнь, комфортные условия, условия для развития предпринимательства, частной собственности и так далее, по большому счету, это конституционные нормы. И когда президент описывает это как достижение к 30-му году, то часто употребляемое обозначение его как гаранта вызывает просто гомерический хохот. Если он это не гарантирует, а обещает еще через 16 или 15 лет, ну, то что это как не смешно? Это то, что написано в основном законе. Да, предпринимательство защищено, частные собственности защищены. Люди должны иметь возможность на труд, на комфортные условия жизни. А в чем достижение этого в 30-м году? Почему мы должны аплодировать и радоваться таким обещаниям, когда это должно быть как данность восприниматься? То есть, если это не достигается, человек вообще не справляется с своей работой, с своими должностными обязанностями. В чем успех-то? Вот не очень понятно.
А вот технологически хорошо. Как они могут действовать в реальных обстоятельствах? Вот есть сообщение о том, что Минфин собирается сократить расходы бюджета примерно на 10% и даже покуситься на госпрограмму вооружений. Это, так сказать, метод к чему ведет, Сергей?
Ну, мне кажется, что с программой вооружений все будет хорошо. Она контролируется правильными людьми.
Да. Вот. Которые собираются укомплектовать российский флот современными судами на
70%. Да, там, современные суды, вот как Роснефть их там, значит, в Корее, так сказать, собирает и пишет, что якобы они собираются в Приморском крае. Это все понятно. Значит, реально сокращение расходов пойдет по понятным строкам, которые уже нам продемонстрированы. Это пенсионное обеспечение, это здравоохранение, это образование. Он, собственно...
То есть уязвимые, да, и плохо защищаемые, не имеющие лоббистов сферы.
Да, сферы, которые не имеют особых лоббистов. И там, к тому же, можно сделать вот какой трюк. Ведь если расходы на пенсии осуществляются из федерального бюджета, то большая часть расходов на образование и здравоохранение осуществляется из региональных бюджетов. То есть федеральные расходы можно оставить на нынешнем уровне, там, да, условно, там 800 миллиардов там, образование, там, триллион здравоохранения. Вот. А региональные сократить, просто перестать их дотировать, потому что большая же часть бюджетов регионов у нас дотируется. Здесь маленькое возражение Владиславу. Я полностью согласен с его предложениями по развитию Дальнего Востока, но все-таки Аляска это, ну, это можно сравнить с Ханты-Мансийским автономным округом или с Сахалинской областью.
Ну, то есть там нет.
Это сверхбогатый регион. Это невозможно сравнить с Амурской областью, с Хабаровским краем, с Приморским краем. Вот. Но это так, мелочь, это как бы, так сказать, в порядке, как говорится, ремарки. Вот. Значит, и, так сказать, очевидно, что будет сокращаться. Вот вы правильно сказали, тут то, у кого нет лоббистов, вот то и будет сокращаться.
Хорошо. Владислав, вопрос вот уже такой, скорее политологический. А если власть собирается действительно урезать вот эти вот социальные, так сказать, расходы, правда, обещает этого не делать, но все равно, видимо, по практике так оно будет. За счет чего она будет, собственно, держаться? Ну вот смотрите, казалось бы, какой такой невыдающийся повод. Ну, сняли губернатора, сколько их там снимали, арестовывали и так далее. И вот бурлит довольно, так сказать, такой важный стратегический Хабаровский край. Ну, а если людей там не лечить или там не давать им денег на образование, там, или там они будут знать, как в каком-нибудь Дагестане, что, в общем, не вылечиться от вируса, потому что лекарств нет, вот, не приведет ли это, так сказать, к целой серии взрывов на региональном уровне вот этого, собственно, стихийного недовольства, которое будет раскачивать эту самую путинскую галеру?
Знаете, вопрос хороший, но я бы здесь был, наверное, менее драматичен в своих предсказаниях, потому что кейс Фургала, он показывает, ну, в общем-то, довольно очевидные вещи, а именно некомпетентность администрации от этих безумных проектов с технократами, со всякого рода школами губернаторов, где там народ бросается под танки и поэтому считается достойным таких должностей и так далее. А что касается здравоохранения и образования, я не думаю, что эти вещи вызовут такой же социальный протест, как вот какие-то знаковые политические события. По одной простой причине. Дело в том, что политические события, они как бы касаются очень редко, но всех. А проблема здравоохранения и образования касается довольно часто, но отдельных людей. То есть, за исключением случая с эпидемией, как это было в том же Дагестане, да, или в Тыве, то я думаю все-таки, что здравоохранение нас деградирует довольно устойчиво, образование нас деградирует довольно устойчиво, но это как раз те сферы, в которых граждане сталкиваются с системой в одиночку. И они будут пытаться либо как-то сами искать выход из этих противоречий, через там какую-то оплату, поиск лучших больниц, лучших школ, знакомства, блат и так далее, либо будут просто тихо смиряться с этим обстоятельством. Я не видел пока ни одной забастовки, ни одного социального действия в условиях неэпидемиологической ситуации, связанных с ухудшением образования и здравоохранения. Это тема довольно сложная и довольно тонкая. К сожалению, в России все-таки протест на экономической почве, да, он очень не распространен. Я думаю, что и Россия, и все постсоветское пространство, это отдельная, кстати, интересная тема для обсуждения, вся эта территория, она гораздо больше обращает внимание на политические раздражители, чем на экономические. Экономика у нас та сфера, в которой народ привычен и приучен выживать в одиночку. И поэтому, еще раз повторю, мне кажется, что такого рода ухудшение ситуации, оно не вызовет социального взрыва, за исключением экстренных ситуаций, типа вот той же самой эпидемии. Но хочется верить, что эпидемии у нас не будут каждый год. А в остальном, еще раз повторю, народ весьма инертен.
Я, кстати говоря, уж раз про эпидемию зашла речь, увидел очень такое забавное сообщение, что Россия находится на 7-м месте по эффективности противодействия пандемии коронавируса и обошла не только Турцию и Украину, но и часть развитых стран, например, Великобританию и Южную Корею. Это вот рейтинг составлен в Высшей школе экономики такой. Сергей, а вообще к этому можно серьезно относиться?
Конечно, нельзя. Значит, я советую, так сказать, всем желающим проверить мировую статистику смертности по коронавирусу на душу населения. И вы там увидите, что Россия – это больше 50 на миллион населения, а Украина – это там 30 с небольшим. То есть, ситуация на Украине, она лучше, так сказать, грубо говоря, там в полтора раза.
Еще, знаете, я бы обратил внимание, конечно, на постоянно разоблачаемые манипуляции с российской статистикой, причем она сама себя разоблачает. Вот Борис Вишневский запросил Роспотребнадзор информацию о запросах на похороны людей, погибших от вируса или с вирусом, да, и выяснилось, что эти цифры расходятся в 2,5 раза с той статистикой, которую по Петербургу дает так называемый вот этот штаб. Значит, мухлёж идет сплошной просто.
Мухлёж идет очевидный, там мы видим, что, значит, у нас, так сказать, смертность от некой внебольничной пневмонии, значит, в том же Петербурге выросла там то ли в 7, то ли то в 10 раз. Вот, то есть они просто как бы записывают, значит, часть погибших от вируса тех, кто погиб от каких-то других причин. Ну, впрочем, надо сказать, что, видимо, с этим есть манипуляции и в демократических странах, и, грубо говоря, чтобы точно вот с этим разобраться, это, наверное, надо дождаться окончания итогов года, окончания эффекта отложенной смертности, то есть, грубо говоря, что тяжело больные люди из-за коронавируса там скончались на несколько месяцев раньше, но они все равно скончались там через пару месяцев, и в рамках года это не даст больших отклонений. Вот. Так что здесь ситуация простая и понятная. Вот. Но опять же, вот некоторые цифры, я люблю всегда говорить на языке цифр, в России там, 50 с лишним там, на миллион человек смертность. Для сравнения, в Латвии, которая, формально объявив чрезвычайное положение, но закрыв только школы и только торговые центры только по выходным, при этом не закрывая общественное питание, не закрывая ни продовольственный ритейл, вот в Латвии смертность 15 на миллион населения.
Но сейчас мы вспомним про Белоруссию, где что-то совсем другое происходит.
В Беларуси по официальным данным смертность ниже, чем в России. Да, она выше, чем на Украине, выше, чем в Латвии, но она ниже, чем в России. Вы можете сказать, что статистика в Беларуси фальсифицирована. То же самое, как только что мы обсуждали, можно сказать и про Россию.
Я к чему веду, что есть у эпидемии явный какой-то политический эффект, по крайней мере, в Беларуси это видно. Люди раздражены тем, что им говорят одно, а они видят совершенно другое. Это тоже повлияло на кампанию, там и на протесты и так далее.
В разных странах по-разному. То есть, как правило, происходит так, что оппозиция выступает против мер, которые предлагает власть. То есть, например, там условно в Грузии, так сказать, правительство ввело жесточайший карантин, значит, оппозиция, представленная сторонниками Михаила Саакашвили и партии «Европейская Грузия», тоже ответвлением от Саакашвили, значит, их категорически критикует, говорит, что это нарушение прав человека и так далее. Вот. Но, так сказать, где-то наоборот, значит, оппозиция вроде бы правая, она, значит, говорит, что надо пожестче действовать. Так в Швеции. да, шведские демократы говорят, что надо действовать пожестче, тут что ж вы не вводите карантина. То есть тут сложно тоже дать однозначную идеологическую оценку, я так бы ответил.
Хорошо, Владислав, что вы скажете о политическом эффекте вот от всех этих карантинов, лживой статистики, манипуляции и политической борьбе на почве эпидемии? Вот вы высказывались, я видел, по поводу Беларуси, что там, так сказать, эти протесты могут принять интересный характер и поучительный для России. Может быть, об этом скажете?
Ну, вы знаете, я думаю, что касается Беларуси, мне кажется, что мы действительно находимся на очень интересном рубеже для этой республики в плане того, что у меня все-таки очень большие сомнения, скажем так, мягко, что Лукашенко сумеет удержать власть. Но я бы не сводил это все к вопросам пандемии. И, честно говоря, вот то, что я наблюдаю по всему миру с точки зрения отношений к эпидемии, мне кажется, что, скажем так, ее политический эффект, он за небольшими исключениями свой уже начинает угасать. Потому что люди привыкают к происходящему, и, собственно говоря, даже несмотря на то, что, допустим, в России ведь количество новых случаев оно снизилось довольно незначительно, а смертность по-прежнему остается существенно выше, чем в день 11 мая, когда Путин объявил об мерах по окончанию карантина. То есть, несмотря на это, жизнь становится более-менее нормальной. Она таким же образом становится и в большинстве американских штатов, за исключением Флориды, Аризоны и Техаса. То же самое происходит и в Европе. То есть, мне кажется, что политическое значение пандемии, оно уже сегодня немножко уходит в прошлое. И делать на этом какие-то успехи в политических карьерах или наоборот, чтобы это вызывало какие-то провалы, за рядом исключений уже не удастся. Что касается статистики, смотрите, мне кажется, что это действительно очень сложная тема. Я согласен с Сергеем полностью, что нужно дождаться какого-то периода времени, который должен пройти с этих событий, допустим, конца года. Потому что, да, безусловно, в России очень большое количество смертей списывается на внебольничную пневмонию. Например, в Бельгии происходит обратная ситуация, где один из самых высоких показателей смертности по Европе, где от чего бы не умер человек, если он позитивно был диагностирован на ковид, он считается скончавшимся именно от ковида. И это меняло статистику в другую сторону. То есть здесь, конечно, нужен какой-то объективный подход, который не будет выработан, видимо, в ближайшие дни. Что касается статистики в целом и ее фальсификации, я бы хотел вернуться на секундочку к вопросу о реальных доходах и в целом экономическом положении. Мы видели статистику по реальным доходам, которые якобы упали на 8%. Но это очень интересная вещь, потому что реальные доходы предполагают индексацию на инфляцию, то есть фактически номинальные должны были упасть меньше, то есть на 5-6%. Но, допустим, то же самое федеральное казначейство сообщило о том, что во втором квартале доходы от сбора от НДФЛ упали на 16% с лишним. То есть вот такого рода расхождения, они проистекают не только в медицинской статистике в России, они лезут из всех дыр. И действительно это показывает, что наша статистика, она не согласована, и каждый пытается выразить свое собственное ведомство, поэтому верить ей достаточно тяжело.
Владислав, я хочу еще одну тему затронуть, просто, может быть, коротко, но тем не менее, каково может быть влияние санкционной политики по отношению к России, как к стране, мягко говоря, нарушающей многие международные нормы сейчас, вот как это может повлиять на ситуацию? Ну вот получил Рамзан Кадыров с семейством санкций, теперь позирует на фоне стеллажей с оружием, значит, Палата представителей Конгресса одобряет поправки в проект бюджета Пентагона по санкциям против Северного потока 2 и Турецкого потока. В общем, может же быть, эта вот, так сказать, политика ужесточена с каким-то воздействием на российскую экономику. Каков ваш прогноз влияния санкций?
Это вы ко мне?
Конечно.
Да, ну, слушайте, я думаю, что на самом деле до президентских выборов в Соединенных Штатах вряд ли можно ожидать каких-то серьезных изменений в этом направлении. Какие-то санкции будут дополнительно вводиться, но, еще раз повторю, они будут достаточно, скажем так, ну, не то чтобы иллюзорны, они будут скорее психологически, да, ну, как будто Кадыров ездит каждую неделю в Америку отдыхать в Майами, да, что теперь он туда не может ехать. Это показательная, скажем так, порка, которая просто поддерживает ощущение, что американская администрация, так сказать, не оставляет своих попыток как-то воздействовать на Россию. Но все прекрасно понимают, что эти санкции, они, по большому счету, ничего не меняют. И мне кажется, в целом, что санкционная, возможность санкционного воздействия на Россию довольно серьезно исчерпана. Я, наоборот, часть этих санкций просто, честно говоря, не понимаю. Да? Если мы, например, смотрим на Северный поток, по поводу которого американцы в последние дни тоже выступили с несколькими заявлениями, то для меня с самого начала было не очень понятно, в чем проблема этого проекта, потому что чем больше Россия, наоборот, завязает в своих поставках газа на один и тот же рынок, в частности европейский, тем потом легче будет ее, условно говоря, наклонять по каким-то вопросам. Если вы пытаетесь отбить, ну, как бы уменьшить российские поставки в Европу, то вы будете увеличивать российские поставки в Китай, где русским будет легче договориться, да, со своими партнерами в Пекине. По крайней мере, в первом квартале, во втором квартале цены на поставки газа в Китай были самыми высокими, намного более дорогими, чем цены на поставки в Европу. Зачем пытаться, так сказать, опять-таки, Европа меньше зависит от России по газовым поставкам, чем Россия зависит от Европы по своей доле, которая идет на европейский рынок. Зачем разрушать такую зависимость, на которую вы можете играть? Мне не до конца понятно. То есть, в любом случае, еще раз повторю, санкционная политика – это тема именно политики, а не экономики. Я не думаю, что российская экономика будет когда-то разрушена такого рода методами.
Хорошо, но вернемся на российскую почву. Все-таки впереди в сентябре будут региональные выборы. Вот, Сергей, что вы скажете по этой ситуации? Ну, вот есть некоторая такая, с одной стороны, была успокоенность власти, что она конституционные поправки протащила, с другой стороны, теперь она видит, вот, что в Хабаровске, например, все не так хорошо. Возможно ли какие-то регионы, где будут выборы, ну, мягко говоря, такими неожиданными для властей, я не знаю, ну, может, Новосибирск, вот там глава штаба Навального Сергей Бойко зарегистрирован, может, еще какие-то, где, так сказать, вот эта вот нестабильность проявит себя?
Я обратил бы ваше внимание на Костромскую область, прежде всего, где, так сказать, достаточно слабый губернатор и достаточно сильная оппозиция, и традиционно низкие результаты власти, и низкий административный контроль над голосованием. Я обратил бы внимание на Томск, где вот сейчас в горсовет приняли решение о каком-то там даже уже 11-дневном голосовании, но закон позволяет на муниципальных выборах, в отличие от региональных, вводить вот такое многодневное голосование.
Но теперь по России по всей трехдневное голосование могут ввести,
нет,
но не на эти выборы, на следующие.
Не на эти, на следующие,
ну, да.
То есть, конечно. То есть, очевидно, что по прежним, значит, правилам Путин уже не выигрывает. Ну, собственно, вот есть, вот можно посмотреть у моего товарища Алексея Касьянов подборка в Фейсбуке, значит, есть ряд участков, где, вопреки закону, ну, избирательные комиссии просто плохо сами знают закон, они посчитали вот в день голосования и досрочное отдельно, а на их, на самом деле, их надо мешать по закону. И что мы видим? Что в Москве, в Петербурге, в Московской области в день голосования, вот 1 июля, Путин проигрывает со своими поправками. Он выигрывает исключительно за счет вот этой досрочки. Ну, кстати, маленькое замечание, маленький упрек моим друзьям, в том числе из вот этой коалиции «Нет», которые агитировали голосовать против, что они не объясняли людям, что надо голосовать только в основной день голосования. И я вижу оппозиционеров, которые гордо выкладывают в социальных сетях фото. Типа, я там 26 июня пошел, проголосовал против. А ты уверен, что ночью с твоим бюллетенем ничего не случилось? Вот. Ну, будем бороться, как говорят на Украине, боритесь, а поборете. Вот в этом направлении.
Спасибо. Я благодарю участников нашей программы. Владислав Иноземцев и Сергей Жаворонков были с нами. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется